Глава третья. Кратер Ретикуса. «Теперь, — думал про себя Норбер Муани, сидя рядом с баронетом на краю террасы, образуемой широким выступом кратера, — теперь было бы весьма любопытно узнать, что стало с нашей изолирующей стеклянной площадью, подведенной под наш искусственный магнит. Если бы оказалось, что наш стеклянный пласт уцелел и не получил никаких повреждений, то это было бы весьма утешительно для нас. Тогда явилась бы возможность мечтать о возвращении обратно на Землю. Впрочем, мы все это еще увидим. Отдохнув немного, наш молодой ученый поднялся на ноги. Сэр Буцефал последовал его примеру, и затем оба они, идя рядом, отправились изучать кратер, продолжая следовать по верхнему наружному контуру круглой вершины этого потухшего вулкана, на который опустился пик Тебали. Так они шли около четверти часа, или 20 минут, и пришли к точке горы, диаметрально противоположной эспланаде обсерватории, но только гораздо ниже ее по уровню, когда внимание обоих друзей было привлечено большим зияющим отверстием в боку скалы. При более внимательном изучении оказалось, что это отверстие представляло собой брешь кратера, обломный край жерла, над которым теперь основание пика Тебали образовало крышу, или, вернее, потолок. Словом, это была она, возможность разрешения интересовавшего Норбера Муани вопроса о непрерывном продолжении стеклянного изолирующего слоя под пиком Тебали, уверенность в целости которого могла бы совершенно рассеяться теперь и стать вне сомнения. Молодой ученый, недолго думая, прошел в отверстие, имевшее форму римской цифры 5, и стал спускаться в эту пещеру, а следом за ним стал спускаться и баронет. В первый момент наши исследователи очутились в таких потемках, которые по сравнению с ярким светом снаружи не позволяли им ничего различать. Но вскоре глаза их успели освоиться с этим полумраком, и тогда они убедились, что находятся, как они того и ожидали, в громадной глубокой яме, в самом кратере Ретикуса, воронкообразно уходившем вглубь и прикрытом над их головами на высоте каких-нибудь 3 метров или около того сплошной крышей горы Тебали. Чтобы лучше убедиться в этом, Норбер Муани машинально достал из кармана спички и, чиркнув 2 или 3 сразу, поднял их высоко кверху, осветив верхний свод над своей головой. Огонь тотчас же отразился в потолке пещеры, что ясно доказало, что потолок этот, эта крыша, накрывшая кратер потухшего вулкана, был именно тем слоем литого стекла, над которым столько трудился Норбер Муани. Это было настолько несомненно, что даже баронет был этим поражен. «Даю слово, — воскликнул он, — что это вся наша гора целиком, вместе с своим стеклянным пьедесталом, как сладкий пирог с блюдом, переселилась на вершину кратера и точно заслонкой прикрыла его. О чудо!» Эти слова сэра Буцефала молодой ученый услышал совершенно явственно, несмотря на металлическую полумаску, прикрывавшую рот говорившего. Такого рода неожиданному феномену могло быть только одно объяснение, а именно, что здесь, в этой пещере, была иная атмосфера, чем на поверхности Луны. «Закройте поплотнее кран вашего респиратора», — сказал Норбер Муани баронету, сам подавая ему пример. «Здесь мы имеем воздуха в волю». «Ура!» — воскликнул сэр Буцефал. «Я с наслаждением откажусь от своей соски. Признаюсь, она изрядно мне надоела. Но скажите, ради бога, чем объясняется такая странность, что в этой глупой стране можно и дышать, и говорить только при случае и местами, а не везде и всегда? Чем это объяснить?» «Да очень просто», — смеясь, ответил Норбер Муани. «Разве вы не видите, что мы с вами находимся здесь в воздушной копи? Эта воронка имеет не менее 1200 метров в диаметре и почти столько же в глубину, — сказал он, быстро делая его умовычисления. Это составляет для нас запас в несколько миллионов кубических метров воздуха.
— В самом деле, — воскликнул не на шутку восхищенный баронет,
— вот что я называю настоящей находкой в нашем теперешнем положении. Да, в данный момент это даже намного лучше алмазных копий. Что касается меня, то я чрезвычайно рад подышать полной грудью и без помощи респираторов. — Да, — сказал Мони. Но вместе с тем для нас крайне важно сберечь это неожиданное сокровище, которое все же может истощиться. — Но почему этот кратер пользуется исключительной привилегией обладать воздухом, пригодным для дыхания? — Это обстоятельство находится в тесной связи с историей нашего приключения, баронет. Воздух, который окружает нас здесь, которым мы дышим с вами в данный момент, не является действительной собственностью и принадлежностью Луны. Это земной воздух, то есть часть атмосферы земного шара, заимствованная Луной от Земли в тот момент, когда она, подобно шарику из мякоти, попавшему в муку и обвалявшемуся в ней, попала в атмосферу Земли и окуталась ею. И вот в тот самый момент, когда Луна, а главным образом этот кратер, по-видимому, всосали в себя наибольшее количество земного воздуха, его вдруг накрыло точно плотной крышкой нашим пиком Тебали, и тем самым воздух оказался запертым в воронке кратера, замкнутым и не имеющим выхода. Таким образом, этот клочок земной атмосферы оказался закупоренным в воронке кратера Ретикуса, и мы теперь имеем возможность наслаждаться им.
— В таком случае, — заметил уже немного обескураженный баронет, — нам действительно следует быть как можно бережливее с этим неожиданно открытым нами сокровищем.
— Нам следует не только быть бережливыми, но еще главным образом и прежде всего помешать ему улетучиться через то отверстие, через которое мы с вами вошли. Надо как можно скорее вернуться в обсерваторию, захватить орудие и сейчас же приняться за работу, а то мы мало-помалу утратим весь наш запас воздуха. Это был слишком разумный совет, чтобы не последовать ему немедленно. Оба наших исследователя поспешили надеть свои полумаски и собирались уже вернуться на вершину кратера. Как Норбер Мони изменил свой план и предложил следующую комбинацию.
«Нельзя терять ни минуты», — сказал он. «Каждая минута стоит нам нескольких сотен литров воздуха. Чему нам обоим возвращаться наверх?»
«Достаточно, что один из нас отправится за помощью, а другой может остаться здесь и приняться за работу безотлагательно».
«Вы правы, милый мой друг», — отвечал сэр Буцефал. «Отправляйтесь же скорее наверх, так как вы лучше меня знаете, что может потребоваться в данном случае, и лучше сумеете распорядиться там наверху, но прежде всего скажите мне, что я могу здесь сделать в ваше отсутствие».
«Собирайте материалы, подкатывайте к отверстию камни, обломки, скал малой и средней величины, чтобы, когда я вернусь, могли возвести из этих камней прочную стенку и таким образом заделать эту брешь».
«Прекрасно! Я постараюсь не терять даром времени. В камнях здесь нет недостатка, и потому я уже заранее обещаю вам, что, вернувшись, вы найдете здесь изрядное количество нужного вам материала».
После такого уверения Норбер Муани быстро направился обратно в обсерваторию. Не прошло нескольких минут, как он уже был там. Едва успел он сообщить своим друзьям, с нетерпением ожидавшим их возвращения, некоторые новости, как все они во что бы то ни стало пожелали быть участниками экспедиции. Не только доктор Бри, Вержили, Тироль, Смис, но даже и Фатима, и Гертруда Керсен поспешили предложить свою помощь в качестве каменщиков для сооружения стены.
«Мне уже надоела эта вечная роль дармоедки здесь», — шутливо сказала Гертруда Керсен. «И я как право требую и как милости прошу, чтобы и мне позволили, наконец, приняться за работу наравне с другими». «Превосходнейший ленч, приготовленный заботливым и старательным Тирлем Смисом, и совершенно уже накрытый стол», — ожидал возвращения двух исследователей. Но по общему совету было решено отложить этот завтрак еще на час, так как Норбер Муани полагал, что на заделывание бреши и кратера потребуется никак не больше часа. Молодой ученый успел уже распорядиться всем. Так Вержиль отправился на склады за заступами, лопатами, лопаточками каменщиков, за мешком извести и бочонком с водой, а все остальные собирались в поход, надевая на спину ящики каре и вооружаясь респираторами. Тем временем Норбер Муани предупреждал своих друзей о странных явлениях, какие ожидают их под открытым небом на этой новой планете. Вечно веселая физиономия словоохотливого доктора Брие заметно удлинилась, когда он узнал, что во время продолжения пути он будет лишен возможности перекинуться хотя бы одним или двумя словами с своими компаньонами. Эта насильственная немота крайне огорчила и опечалила его. Что же касается Гертруды Кирсен, то она относилась ко всему с самым удивительным мужеством и спокойствием. «А что это за странная и таинственная планета вон там? Я смотрю на нее почти с самого вашего ухода», — спросила она, обращаясь к Норберу Муани и подходя вместе с ним к окну, чтобы указать ему на большой млечно-белый серп, бледный и слабо светящийся, весьма схожий по виду с тем серпом, каким представляется жителям Земли молодая Луна, но только с диаметром раза в четыре большим. «Да это же наша планета! Наша родная планета Земля!» — ответил молодой астроном. «Мы, по крайней мере, будем постоянно иметь удовольствие видеть ее из наших окон. Это громадные часы лунного мира, всегда видимые для нас не только ночью, но и в продолжении всего дня, видимые с того полушария Луны, где мы с вами находимся положительно во всякое время». «Это Земля!» — грустно вздохнула Гертруда. «Подумать только, что мой бедный дорогой папа находится теперь там, подвергаясь всем ужасам осады и не подозревая даже, что его дочь теперь занесена на другую планету. Мы вернемся к нему». «Не сомневайтесь в этом», — сказал Норбер Муани, глубоко тронутый этой детской скорбью и любовью, так кротко выраженной молодой девушкой почти на одном вздохе. «Неужели...» «Вы полагаете, что это возможно?» — воскликнула молодая девушка с видимой сердечной тревогой, не за себя, а за других. «Я твердо на это надеюсь», — отвечал молодой человек. Эти слова, точно успокоительный бальзам, подействовали на душу молодой девушки. За это время она так привыкла верить в осуществление всех планов и надежд Норбера Муани, то ни минуты не усомнилась в полной возможности того, что он сказал ей в утешении. «Скорее к делу!» — уже почти весело воскликнула она. «Не будем терять ни минуты, не будем упускать ни малейшего шанса к спасению». Все выбежали на эспланаду, но в первый момент произошло легкое замешательство. Хотя Норбер Муани объяснял и предупреждал всех о необычайных явлениях, которые ожидали их на Луне, но, очевидно, многие, и в особенности оба слуги Вержиль и важный Тироль Смис, не вполне усвоили себе эти объяснения, потому что они совершенно растерялись и стояли в полном недоумении. Внезапное ощущение чрезвычайной легкости своего тела ужасно смущало их. Глядя на них, можно было думать, что это люди, страдающие сильной нервной болезнью. С самых первых шагов начали происходить различные комические вещи. Вержиль, желая подойти к краю эспланады, не мог удержаться и в силу чрезвычайной легкости был сброшен вниз, по меньшей мере, с высоты 40 метров. «Ну вот и прощай жизнь», — подумал он, рассекая пространство, «или, по крайней мере, калека на всю жизнь», — добавил он, едва только коснулся поверхности Луны, поднимаясь со всевозможными предосторожностями, точно он боялся рассыпаться. Но ничего подобного не было. Ни малейшей царапины, ни малейшего выиха. И в тот момент, когда он обернулся, чтобы измерить взглядом высоту своего диковинного прыжка, он увидел, что другая какая-то тяжелая масса следовала тем же самым путем, каким только что исследовал он сам. Это был Тирой Смис, который, вероятно, увлеченный примером Вирджили, в свою очередь свалился со спланады и теперь падал прямо на него. «Эх, скотина!» — подумал Вирджиль. «Ведь он раздавит меня в лепешку!» Но оказалось, Тирой Смис был легче перышка, его падение не произвело решительно никакой беды. Однако этот инцидент научил их обоих быть осторожнее в своих движениях и стараться приберегать свои силы для более полезного труда. Они поспешили пристать к остальной компании, и вскоре вся маленькая группа подошла ко входу в кратер. Здесь их ожидало легкое разочарование. Баронета где не было, хотя изрядная куча камней свидетельствовала о том, с каким усердием он принялся за дело. Норбер Мони предположил, что он, вероятно, отправился подышать свежим воздухом внутрь кратера. И потому молодой ученый поспешил войти туда и несколько раз позвал его по имени. Эхо отзвалось на его крики из глубины подземелья. Встревоженный этим обстоятельством, Норбер Мони чиркнул несколько спичек и принялся осматривать все окрестности отверстия. Но не успел он сделать и 20 шагов, как бесполезность этих поисков стала для него очевидной. Углубление кратера уходило покатым склоном вниз, так что всякая возможность опасного падения, особенно здесь, на Луне, где можно безнаказанно лететь с высоты 40 и 50 метров, являлась совершенно невероятной. Кроме того, баронет не мог же предпринять один и без света исследование внутренности кратера. Из всего этого следовало, что, скорее всего, он отправился совершить маленькую прогулку в одну из ближайших долин. Во всяком случае, было несомненно, что воронки кратера баронета не было. — Сэра Буцефала здесь нет, — сказал Норбер Мони, возвращаясь к бреши. — Если хотите, пойдите и посмотрите, нет ли его где-нибудь поблизости, — прибавил он, обращаясь к примерному слуге и видя его крайне встревоженное лицо. А мы примемся здесь за работу, потому что нам дорога каждая минута, и каждая потерянная секунда стоит изрядного количества драгоценного воздуха. Тироль Смис безмолвно отправился на розыски своего господина. Между тем, как вся остальная компания энергично принялась за дело, Вирджиль успел уже высыпать в одно из небольших углублений почвы свой мешок с известью и, принесенной водой, развести ее, размешивая все это своей лопаточкой, между тем, как Мони проворно наваливал камни один с другой, сооружая стену. Вирджиль замазывал все остающиеся промежутки, разведенные известью. Доктор Брие и Гертруда Керсен вместе с Фатимой подавали камни, причем их чрезвычайно забавляло то, что эти громадные камни казались им такими легкими, что это даже вызывало веселый смех. Обе девушки чрезвычайно дивились той необычайной силе, которую даже и не подозревали в себе. — Смотрите, — сказала Гертруда, поднимая одной рукой громадный осколок скалы, который на поверхности земного шара должен был бы весить никак не менее 6 пудов. — Этот камешек может пригодиться вам. «Да, — Да-да, — последовал веселый ответ, — давайте его скорее сюда. И камни, целые глыбы громоздились один на другой, как будто титаны, а непростые смертные люди собирали и нагромождали их. Кроме того, и известь едва успевали вмазать ее, высыхала вследствие чрезвычайной сухости воздуха. Так что работа шла так быстро и так успешно, как лучше нельзя было даже желать. Каких-нибудь 30 минут с небольшим все уже было окончено. Тем временем вернулся и Тироль Смис, давая понять безнадежными жестами, что ему не посчастливилось нигде найти своего господина, что баронат исчез, точно сквозь землю провалился. Подумав немного, Норбер Мони решил подать знак к возвращению в обсерваторию, полагая, что, быть может, сэр Буцефал уже вернулся туда каким-нибудь иным путем или уже вскоре должен быть туда вернуться. Во всяком случае, ожидать его здесь было совершенно бесполезно. А если следовало предпринять более серьезные розыски, то для этого необходимо было предварительно вернуться в обсерваторию, чтобы возобновить запасы кислорода. Кроме того, и обсудить этот вопрос и принять какое-нибудь решение на общем совете можно было исключительно только в круглой зале обсерватории, а никак не под открытым небом. И так все двинулись в обратный путь, и притом весьма поспешно. Все хотели поскорее обменяться своими мыслями и предположениями касательно исчезновения сэра Буцефала и мер, какие необходимо будет принять для его розыска. Вернувшись в обсерваторию, все были крайне огорчены тем, что не застали в круглой зале баронета, как все втайне надеялись. Однако, хотя его здесь не застали, но взамен его особо налицо были несомненные следы его присутствия и его аппетита. Оставленный на столе ленч был наполовину съеден. Холодное мясо, ветчина, консервы и закуски, вино, бисквиты и десерт — все это уже как будто кто-то пробовал. Мало того, всего этого было съедено так много, что трудно было даже поверить, что все это мог скушать один сэр Буцефал. Появилось предположение, что он, вероятно, забрал с собой запасы всего, что было на столе, и с этими запасами вновь удалился. Вероятно, он нашел у подножия горы что-нибудь очень интересное и пожелал немедленно вернуться туда для продолжения своих исследований и открытий, — проговорил доктор Брие. Такого рода объяснение показалось большинству довольно правдоподобным и было принято с тем большей готовностью, что никакого другого не было под рукой. Все сели к столу и принялись завтракать с большим аппетитом, усиленным недавней работой. — Ну вот теперь у нас имеется порядочный запас воздуха там, в нижнем погребе, — сказал доктор Брие, утолив свой голод. — Но скажите, милейший Мони, как вы намерены утилизировать этот воздух теперь, когда вы его закупорили там, в этой яме, по примеру, старого Эола? Или, может быть, вы намерены время от времени отправлять нас туда на поправку, как я некогда отправлял своих больных в Монте-Карло? То счастливое время, когда имел честь практиковать не на Луне, а на земном шаре. Или вы, может быть, хотите заключить этот воздух в бочонки и заставлять его сюда? Нет, доктор, мой проект относительно этого запаса воздуха гораздо проще, — отвечал Норбер Мони. Вы, вероятно, помните, что я позаботился пробурить в скале пика Тебали громадный колодец вплоть до самого его основания. Так вот, нам надо только установить сообщение между дном этого колодца и нашим воздухохранилищем, затем устроить вентилятор в одном из этих окон, чтобы снабжать всю нашу обсерваторию воздухом, пригодным для дыхания. «Мысль эта прекрасная, против нее нечего возразить», — воскликнул доктор Брие. «Но не следует ли при этом опасаться излишней и бесполезной траты этого столь драгоценного для нас воздуха? Не лучше ли было бы, например, ограничиться лишь безусловно необходимым количеством воздуха и заменить вентилятор каучуковой или цинковой трубой, снабженной краном? Одно только может быть затруднительно, а именно, потребовалась бы труба изрядной длины, а ее, вероятно, нет на наших складах». «Прошу извинения», — засмеялся Норбер Мони. «Мы имеем все, что нам надо». «Да, весело», — подхватила Гертруда Кирсан. «Мы даже не забыли захватить с собою воздух». «Правда, до настоящего времени нам, собственно говоря, не на что жаловаться», — продолжал доктор. «Мы действительно устроились очень мило». «Но что, поистине довольно неприятно и досадно, а при случае, может быть, даже стать довольно опасно, только то, что мы лишены возможности поделиться друг с другом хотя бы самыми необходимыми впечатлениями, как только высунем нос наружу». «Знаете ли вы, какого рода мысль пришла мне сейчас в голову, когда все мы были вынуждены молчать, точно прирожденные немые? Мне пришло в голову, что было бы весьма недурно всем нам изучить азбуку глухонемых, чтобы иметь возможность объясняться хотя бы таким образом». «Да, но откуда мы возьмем эту азбуку?» — спросил Норбер Мони. «Признаюсь, об этом я не подумал и не позаботился запастись ею, в чем, конечно, был неправ и готов в том каяться перед всеми вами». «Быть может, мы сумеем обойтись и без нее. «Я когда-то довольно бегло мог разговаривать на этом языке», — сказал доктор. «К тому же он вовсе не так труден, как вообще полагают. Стоит только запомнить и удержать в памяти различные условные знаки, с помощью которых изображают пальцами буквы алфавита. И это для нас будет, конечно, несравненно легче, чем для бедных детей, лишенных слуха. Дара слова и знания этих букв. Кроме того, мы можем установить ввиду краткости известные своеобразные знаки для обозначения некоторых обыденных предметов и обычных действий. И я готов поручиться, что по прошествии 3 дней все мы будем свободно обмениваться нашими мыслями таким образом. Ну, вот вам буква А. А вот Б, — продолжал доктор, изображая эти буквы соответствующими знаками, и вслед за ним все присутствующие стали, подражая ему, изображать на пальцах одну с другой различные буквы глухонемых. — Эх, право! — воскликнул доктор Брие. — Да, оказывается, я все это помню настолько хорошо, что смело могу принять на себя роль учителя. С этими словами он достал из кармана свою записную книжку и проворно нанес на одну из ее страничек целый ряд каких-то заметок карандашом. Не любопытно ли в самом деле, что такого рода вещи могут сохраниться где-то в дальнем уголке памяти? Точно связка старых писем в ящике старого стола, и затем в один прекрасный день снова появляются на свет Божий полной своей неприкосновенности, лишь почти и так. В крайнем случае, если нам не хватит нескольких таких знаков, мы сами изобретем их. Кто может помешать нам в этом? Нет такого закона, который здесь мог бы для нас считаться обязательным. Ученики доктора на лету уловили то, что им преподавал их учитель, и теперь жестикулировали с таким усердием и старанием, что их нельзя было не похвалить за такое примерное прилежание. Мало того, когда Норбер Муани случайно поднял глаза и взглянул на своего верного Вержиля, который стоял уже некоторое время в дверях буфетной, то ему показалось, что и он намерен изучать язык глухонемых. Муани еще ни разу не видел, чтобы Вержиль жестикулировал с таким волнением и потом так энергично, как в этот раз. Вдруг молодой ученый заметил, что эти подмигивания и выразительные жесты имели, по-видимому, какой-то практический смысл, какое-то таинственное значение. Очевидно, бедняга, стоя за спиной Гертруда Керсан, просто-напросто старался дать ему понять, что хочет сообщить своему господину какую-то важную весть. Норбер поспешил теперь в свою очередь дать понять Вержилю, что он понял смысл его пантомима. И минуту спустя, под предлогом проверить какие-то песочные часы, вышел из-за стола и прошел в галерею телескопов. Вержиль немедленно последовал туда за ним. — Господин мой, — сказал он, наклоняясь к самому уху молодого ученого, — я должен вам сказать, что у нас здесь есть воры.
— Воры? — Да что ты говоришь?
— Да, ваша милость, воры. Я прямо из буфетной, там все разграблено, раскидано, жестянки с консервами, бисквиты, сахар, кофе, и все в громадном количестве, целыми сотнями килограммов украдено и унесено. Все в страшном беспорядке, ящики выдвинуты, банки раскуплены и разбросаны по полу, как будто бы без нас сюда нагрянула целая толпа арабов. Что все это случилось в наше отсутствие за какие-нибудь полчаса, пока мы все были там, внизу, у подошвы пика, так это не подлежит никакому сомнению. И последний вышел из кухни, захватив с собой бочонок воды, и когда вернулся, просто ахнул, найдя все в таком виде, точно здесь проклятые махдисты воевали. — Уж не сэр ли Буцефал в самом деле? — Сэр Буцефал! Ах, что вы! Разве он мог унести все это? Нет, их было по меньшей мере 5-6 человек. Да ты готов поручиться, чем хотите. Мало того, скажу вам, что сэр Буцефал сюда не возвращался. За это я готов руку положить в огонь. Это не он хозяйничал. Там, за столом, в этом не может быть никакого сомнения. Что тебя заставляет быть столь уверенным в этом? Да все. Это как была обрезана ветчина, как отрезано было мясо. Никто не делает этого аккуратнее, изящнее господина англичанина. Мы, слуги, это отлично знаем, потому как видим, кто как кушает. Хотя у него, конечно, прекрасный аппетит, но уж таких ломтей он резать не станет. Да и к тому же ни прибор сэра Буцефала не тронут, ни его салфетка не разложена, а такой господин, как сэр Буцефал, не будет кушать без салфетки. Нет-нет, поверьте мне, сэр Буцефал совсем не возвращался. Мало того, я был бы даже весьма удивлен, если бы он вернулся. Но чего ж ты хочешь, Виржиль? Не знаю, я ничего не хочу. Я только утверждаю, что здесь были воры не далее как час тому назад, ведь, может, всего только полчаса, что эти воры украли и унесли не только громадное количество нашей провизии и съестных припасов, но еще и... Что еще? И оружие, и заряды. Мое ружье, стоявшее за дверями кузницы, и ружье доктора, висевшее здесь в гостиной. Господин доктор еще не хватился его, а я уж это заметил. — Да правда, — сказал Норбер Мони, невольно удивляясь общей сложности всех этих обвинений. — Ради бога, не говори ни слова об этом в присутствии барышни Херсен. Не надо даже, чтобы она и подозревала об этом. Вы сами видите, что я ничего не сказал при ней, а вызвал вас сюда по секрету, — сказал Виржиль. — Правда, правда. Я сам не знаю, для чего учу тебя осторожности и осмотрительности. Ты гораздо предусмотрительнее и разумнее всех нас вместе взятых. Спасибо тебе, мой добрый Виржиль. Ты всегда настороже и всегда вовремя успеешь предупредить нас о всякой опасности.